Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Незнайка. Как это ни дико звучит, Незнайке перевалило за 50. В 1954 году Николай Носов выпустил в свет первую книгу, которая стала началом целой незнаечной эпопеи – «Приключения Незнайки и его друзей». Эти друзья, называемые коротышками, живут в цветочном городе. Обыкновенные советские коротышки в обыкновенном советском цветочном городе. Во второй части трилогии появился «Солнечный город» – светлое царство, воплотившееся коммунистической утопией. И, наконец, «Незнайка на Луне» – столкнулся с миром частного предпринимательства, которого на Земле уже не осталось и пришлось лететь на ракете к другой планете. Главный герой во всех приключениях – все тот же Незнайка, ставший одним из самых любимых героев русской детской словесности. В передаче принимают участие культуролог и публицист Александр Архангельский, писатель Григорий Остер и литературный критик, член редколлегии журнала «Новый мир» Владимир Губайловский. Какое впечатление произвел Незнайка на детей советской эпохи? Вопрос Александру Архангельскому.
В 54-м мне трудно понять, что это было, потому что я тогда не жил. Но я могу точно сказать, что это было примерно в 67-м, когда я первый раз прочитал.
Какого? Первого Незнайку?
Все три сразу. И поскольку такая трилогия похожа на Кампанеллу и Томаса Мора, вывернутых наизнанку и помноженных на газету «Правда» по канве, внешней канве, то я так и должен был, по идее, это все воспринимать задним числом, однако же отдаю себе отчет в том, что на самом деле это стало книжкой, перепахавшей целое поколение, потому что эта книжка на самом деле нас адаптировала к будущему капитализму и вызвала неприязнь к светлому и счастливому социализму, потому что самое неинтересное — это «Незнайка в солнечном городе».
То есть коммунистическая утопия вам не понравилась?
Не понравилась.
А почему?
Не потому, что я был настроен против коммунистической утопии, вовсе даже нет, не подумайте, чего плохого. Просто потому, что там оказалось смертельно скучно, в этом самом солнечном городе. Незнайке там было неуютно, Незнайка был в этом солнечном городе похож на Остапа Бендера в «Стране советов». Живой, веселый и какой-то потерявшийся при этом.
Владимир Губайловский. Первое знакомство с Незнайкой.
Будучи школьником, я начал читать Незнайку. Это начальная школа. Тогда я прочитал впервые «Приключения Незнайки и его друзей», а уже позднее, где-то класс 5, наверное, 6, я прочитал «Незнайка в солнечном городе» и «Незнайку на Луне». И сейчас, восстанавливая в памяти свои ощущения, я понимаю, что эти книжки были очень-очень разные. То есть, скажем, «Приключения Незнайки и его друзей» — это такое вполне легкое чтение. Самое странное впечатление на меня произвела книжка «Незнайка в солнечном городе». И очень было интересно читать «Незнайку на Луне». Это был совсем новый мир, с которым вот я неожиданно столкнулся. «Приключения Незнайки и его друзей» начинается циклом рассказов про такого мальчика-неумеху, который ничего не может, ничему учиться не хочет. Рассказы крайне дидактичные.
Николай Носов, следуя законам большой литературы и психологического реализма, на первых страницах дает портрет главного героя. Обратим особое внимание на его внешность.
Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком.
Классический неформал, сказали бы мы сейчас. А в 50-е это называлось проще и грубее – стиляга. И обликом, и манерой поведения Незнайка резко выпадает из стройного ряда трудолюбивых благонравных коротышек. На фоне их постоянной полезной занятости он никак не приспосабливается к делу. Когда Незнайка берется играть на трубе, у него выходит что-то вроде чуждого джаза. Берется за кисть, к его картинам предъявляются претензии, очень похожие на те, которые предъявлял Никита Сергеевич Хрущев к изобразительному искусству 20 века. На деле же портреты, созданные Незнайкой, смелая карикатура, броский гротеск. Когда он начинает сочинять стихи, перед нами поэт-формалист, опять-таки нонконформистский и чуждый.
Ну, придумай рифму на слово «паука».
Селедка.
Незнайка – формалист-самоучка, но быстро обучающийся, мгновенно схватывающий суть словотворчества хлебниковского толка.
Ну, придумай рифму на слово «пакля».
Шмакля.
Какая шмакля? Разве есть такое слово?
Разве нету?
Ну, конечно, нет.
Ну, тогда рвакля.
В результате Незнайка, как всякий новатор, терпит поношение и отрицание, хотя, надо сказать, защищая свои художественные принципы, дискутирует очень изобретательно, заставляя вспомнить об убедительной и остроумной полемике, которую вели со своими оппонентами русские футуристы, прежде всего Маяковский.
Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку.
Что? Да это я прыгал через овечку.
Да ты не кричи, это я для рифмы только сказал, что ты прыгнул через овечку.
Так ты что, ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять, да?
Конечно, зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть.
О том, как впервые узнал о Незнайке, рассказывает популярный и любимый детский писатель наших дней Григорий Остер.
В раннем детстве я познакомился с Незнайкой и его друзьями. Эту книгу мне читала вслух мама. Причем она читала ее на украинском языке и сразу переводила на русский. Потому что, видимо, тогда книгу было достать тяжело, хорошую, и маме попалась только украинская книга. Вот она и переводила сходу на русский язык. И я помню, что на меня это произвело очень серьезное впечатление.
Незнайка и его друзья. С кем бы вы могли сопоставить в русской литературе, в мировой литературе? Не на голом же месте он вырос, вот этот персонаж. Какие традиции он продолжает? В какую традицию вписывается?
Ну, Незнайка и его друзья, Лицейский союз, например.
Продолжаем разговор с Александром Архангельским.
Я думаю, что пушкинский миф в какой-то мере тут свою роль сыграл. Я не вижу сюжетов, которые бы этому предшествовали. Хотя, ну, понятно, изображение дружбы, романы про индейцев, что-нибудь такое хорошее, бывшее сначала взрослым, а потом ставшее детским, наверное, что-то он имел в виду. Но мне кажется, что он работал скорее с мифами общественного сознания. И, как ни странно, Лицейский союз ближе, чем что бы то ни было. До Эдельмановский еще.
Да-да, и также расписанные характеры. Один хороший ученик, другой это шаун там,
да,
и так далее.
Но,
так далее,
но все, да, станут отличными ребятами и вступятся за наше общество.
Григорий Остер, однако, уточняет происхождение Незнайки, иноземное происхождение.
Незнайка – это глубоко продуманный и серьезный образ, только вот придумал его Неносов. У Незнайки очень давняя история. Вообще-то, когда-то это были духи домашнего очага в шотландском фольклоре. Они назывались брауни. И в конце XIX века Палмер Кокс, одни считают его канадцем, другие американцем, третий британцем, я точно не знаю, кто он создал такую серию, большую стихотворений и рисунков этого маленького народца. Когда это все в начале 20 века решили перевести в России, то русская такая была писательница Анна Хвольсен. Вот она и использовала рисунки Кокса и сделала свои рассказы. И вот она-то и дала человечкам имена. Тогда появился Незнайка, Знайка и, кстати, Мурзилка и многие-многие другие. А Носов потом уже развивал всю эту историю и рассказывал про этих персонажей свои легенды и мифы.
Это очень важно, подчеркивает Григорий Остер, создать мифологию центрального персонажа. То есть закрепить в сознании образ героя, вокруг которого строятся, на котором держатся разные сюжеты.
Дети очень любят продолжение, любят персонажей. На этом основано практически все серьезное творчество для детей. Если отойти от искусства и говорить о персонажах и о коммерции, то очень интересно, что вот эти вот самые созданные Пальмером Коксом персонажи, они уже с самого начала были брендами. И Пальмер Кокс продавал эти персонажи как бренд для фирмы Kodak. Вот самый первый фотоаппарат кодаковский, его даже и называли Брауни, потому что он рекламировался вот этими самыми персонажами, то есть Незнайкой, тем самым Незнайкой в большой шляпе, которого мы знаем.
Как всегда, отрицательные персонажи симпатичнее позитивных.
При этом Незнайку не назовешь ведь отрицательным, он ведь положительный, только он живой, а они мертвые.
Александр Архангельский.
А зато все капиталистические персонажи, Незнайки на Луне, они очень даже живые.
Это кто, например?
Скуперфилд.
Ну а чем он так вот ваше детское сердце подкупил?
Во-первых, мне было жалко и Скуперфилда, и Пончика. Когда Пончик зарабатывал деньги, я почему-то ему сочувствовал, хотя автор, наверное, стремился вызвать мне прямо противоположные чувства. А когда Скуперфилд разорялся, мне было нехорошо, хотя, опять же, автор, видимо, стремился к тому, чтобы мне было вовсе даже весело. Мир чистоганы и наживы, он оказался гораздо более увлекательным. Это примерно как вот человеку показывать игру за карточным столом, азартным карточным столом, и говорит: смотри, парень, как плохо, как все нехорошо, как они ставят деньги. Парень смотрит и думает: мама, а ведь это же интересно.
Григорий Остер.
Первая книга «Незнайка и его друзья», конечно, не несет на себе идеологии коммунистической. Это просто замечательная детская книга. А вот что произошло дальше, это страшный сон. Дальше «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на луне». Здесь подключилась идеология. То ли его заставили, то ли он сам решил каким-то образом отличиться. Может быть, дело это совершенно искренне, потому что даже Пастернак же говорил, но разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней. Короче говоря, дальше все это детям читать было уже на самом деле вредно. Хотя книжки интересные.
Продолжаем беседу с Александром Архангельским.
Возникает вопрос, что же произошло? Ведь, например, я хорошо помню, как я маленьким читал какие-то рассказы советских писателей о страданиях чернокожих американцев. И их было очень жалко. Очень и должен жалко. Сказать, что...
«Хижина дяди Тома», помню до слез до сих
ну,
пор.
Ну, «Хижина дяди Тома» — это хорошая книжка, да? Все-таки это Гарриет Бичер Стоу, это все-таки не последняя писательница. И вообще эта книга выдающаяся в том смысле, что она во многом способствовала отмене рабства в Соединенных Штатах. То есть, действительно, проникла, что называется, в умы. Нет, я говорю даже о таких подделках советских писателей, которые вызывали жалость к маленьким обиженным. И то, что я сейчас убежденный антирасист, я думаю, во многом это сыграло роль. А что же здесь произошло? Что Носов сознательно так изображал «Незнайку на луне» или у него не получилось изобразить так, как он хотел? То есть показать отрицательных маленьких капиталистов.
Я думаю, что Носов был хороший писатель, поэтому ему приятнее было рассказывать про живого, симпатичного, неправильного, веселого, не знаю, в сюжетах, связанных с коммунизмом. И также ему было увлекательно рассказывать про приключения неправильного пончика, неправильного Скуперфилда. И не очень интересно было изображать фараончиков, этих полицейских, которые преследуют несчастных безработных. Более того, безработным, которые там хотели получить лишнюю сосиску, сочувствие было, но оно не шло ни в какое сравнение с веселым разгулом, который ты вместе с пончиком переживал, когда он зарабатывал деньги на центрифуге.
Да, идейная безмятежность закончилась в первой книге трилогии о «Незнайке». В «Цветочном городе» не было речи ни о коммунизме, ни о капитализме.
В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил. Представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, прожорливая брюшка. Представьте себе, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе, такого вот конца.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Мы говорим о «Незнайке». Удивительный успех этого героя объясняет Григорий Остер.
Тут все по Аристотелю. Должно произойти узнавание. То есть ребенок должен узнать в персонаже самого себя или, по крайней мере, какие-то свои черты, какие-то свои чувства, мысли. Он должен идентифицироваться с этим самым персонажем. Он должен считать, что это он сам и есть. И, конечно, когда писатели пытаются создать прекрасных, замечательных, положительных героев, которые делают только все хорошее, то они вызывают, естественно, в ребенке такое же раздражение, какое вызывает старший хороший брат или тот самый соседний мальчик, с которого полагается брать пример. А вот как только персонаж нормальный, вот тут и возникает вот это вот единение читателя с персонажем. Ребенок понимает, что он читает про себя.
Владимир Губайловский тоже отмечает особую нормальную детскость «Незнайки».
В семье, которая живет в доме, где все братья Незнайка, собственно, единственный ребенок, потому что Винтик и Шпунтик, они там что-то все время мастерят, Знайка там все время что-то изучает, Карандаш рисует, Гусли играет, они все, в общем, профессионалы, и они к Незнайке относятся как к младшему брату, и он вот и есть такой именно младший брат в семье, несколько непутевый, но именно тот сказочный младший брат, тот вот Иванушка, с которым и случаются все чудеса.
Мне казалось всегда, что обаяние Незнайки, он, безусловно, обаятельный герой, именно в том, что вы правильно говорите, профессионалы, то есть остальные это функции, а он там единственный живой человек.
Совершенно справедливо. Он абсолютно живой, потому что он имеет право на ошибку. Он ошибается, он делает попытки, попытки кончаются неудачами. Вот он там сочиняет стихи, эти стихи все там ругают, осуждают. Он рисует картинки, его опять все ругают, потому что у него получаются не реалистические портреты, а напротив карикатуры. И вот эта его живость, его право на ошибку снимает ту функциональность, которая выражена в других обитателях этого дома.
Странно было бы, разговаривая с Григорием Остером, не спросить его, как же создаются такие герои, которые становятся своими? Как он сам добивается такого?
Я, когда создавал своих персонажей, вот слоненка, мартышку, удава и попугая, то я их делал одним персонажем. Вот эти вот все четыре существа, они входят составной частью в каждого нормального ребенка. В одном ребенке больше от слоненка, в другом больше от мартышки, в третьем больше от попугая и так далее. А вместе они составляют одного. Вот поэтому, мне кажется, эти вот мои персонажи и получили популярность.
Слоненок, мартышка, удав и попугай, слитые воедино, это некий аналог счетверенного героя Александра Дюма, у которого Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян – суть разные стороны одного великолепного и великого героя. Беседуем с Александром Архангельским.
Меня интересует характер Незнайки, трансформация. Вот перед нами знаменитая трилогия. Там есть еще какие-то другие Незнайки потом были, но это уже неинтересно. Вот чем Незнайка первой книги отличается от Незнайки второй и третьей?
Незнайка первой книги – это Незнайка все-таки персонаж последовательно детской литературы. Это характер, который должен вызвать у маленького читателя ассоциацию с самим собою, и на эту ассоциацию автор играет, он пробуждает воспоминания у маленького героя, как у других рассказов, реалистических рассказах Носова, да? Мишка варит кашу, ему приятель помогает, они вместе что-то там вываривают, да?
Витя Малеев в школе
Витя
и дома.
Малеев в школе и дома. А вот что касается дальнейших вещей, там, где он пытался сыграть на каком-то идеологическом поле, Незнайка менялся, он взрослел. На самом деле ведь Незнайка на Луне – это мальчик. Но я бы сказал, что это не мальчик, это под маской мальчика вполне уже взрослый человек. Ну, может быть, не зрелый, но это, во всяком случае, молодой человек, это даже уже не подросток. Он взрослеет, оставаясь тем же.
Как бы ни взрослел Незнайка, он остается веселым, беспечным и симпатичным охламоном. Григорий Остер.
Да, конечно, не то, что он охламон, он нормальный, понимаете? Всякий нормальный человек, естественно, немножечко охламон, немножечко гений. Вот я ж и сказал про удава, слоненка, мартышку и попугая. В любом из нас, особенно в ребенке, который еще не испорчен стереотипами и не подведен под стандарты, ведь каждый ребенок, он же мыслит как гений, причем не в переносном смысле, а в буквальном. У него просто нет информации, поэтому он мыслит по формуле Эйнштейна. Вот все знают как, а один не знает как, и поэтому находит свой путь. Ребенок ежедневно находит свои новые пути в жизни, во всем. И он оригинален. Взрослые в основном стандартны, за редким-редким исключением. Так вот, ребенок, он ищет в персонаже живое. Если он его это живое находит, то тогда он и начинает любить этого персонажа. А в каждом, вот я теперь возвращаюсь к своей мысли, в каждом из нас, а особенно в детях, есть часть охламона, часть гения, часть того, часть другого. Прямолинейные персонажи, только хорошие или совсем уж только плохие, они, честно говоря, никого не интересуют.
Именно такими одномерными, безукоризненно положительными персонажами населен «Солнечный город» во второй части трилогии. Владимир Губайловский.
«Солнечный город» — это совершенно другая книга. Фактически, это уже история Незнайки, история его приключений, похождений. Начинается-то, собственно, все нормально. Начинается вполне такой сказочный зачин. Незнайке за его добрые поступки достается волшебная палочка, и он с этой волшебной палочкой начинает творить какие-то вещи. Первое, что он делает, он творит себе автомобиль. И на этом автомобиле он с Кнопочкой, своей подружкой, и своим приятелем, Пачкулей пестреньким, они отправляются в солнечный город.
То есть он делает примерно то же самое, что сделал бы любой советский человек. Купил бы автомобиль и отправился путешествовать, правильно?
Совершенно справедливо. И он купил автомобиль и отправился путешествовать, и, собственно, попал в коммунизм. То есть он попал в солнечный город, ну, другими словами, в город солнца. Первое, что они видят, когда вот подъезжают к этому городу солнца, трактора, которые пашут поле без трактористов. Это тот самый эпизод, который есть в фильме «Дело было в Пенькове». Там, когда представляет герой будущее, он в белом халате стоит, и вот трактора ездят по полю, и там пашут его. И вот эта вот мечта реализованная, она тоже выносится в солнечный город.
Разговор о конкретной книге, то есть о книгах Николая Носова, неизбежно и логично приводит к темам более общим. Спрашиваю мнение Александра Архангельского.
Возможно вообще, чуть отступая в сторону, идеологическая литература высокого класса?
В какой традиции?
Ну вот в охранительной традиции. Вот как попытался Носов сделать в «Незнайка в солнечном городе». Вот показать «Незнайку коммунистов», условно говоря.
Да вы знаете, наверное, возможно. Дело в том, что ведь та литература детская, которую мы читаем как детство, она в основном левая. Так, Фенимор Купер, да, он, конечно, ведь левый писатель. То еще до появления левых в Америке.
Совершенно верно. А вот правая, возможно?
Да, вот я продолжаю мысль. Да, в основном она левая. Правая, она все-таки не соответствует детскому представлению о справедливости. Дети, в этом смысле, более левые, чем взрослые. Ведь известно, уж отвлекаясь совсем от детской литературы, да, что тот, кто не был левым в юности, не имеет сердца, тот, кто не стал правым в зрелости, не имеет головы. Для того, чтобы стать нормальным правом зрелости, нужно быть все-таки в детстве немножко левым. То есть переживать за обездоленных, но одновременно сочувствовать хулиганам, но головой просчитывать вместе с пончиком прибыль и отделять ее от убытка.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Мы говорим о Незнайке, центральном персонаже трилогии Николая Носова. Продолжим после выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованные ранее по обвинению в шпионаже. Их передали председателю ОБСЕ Карлу Дегюхту, находящемуся в Тбилиси. Они отправлены в Москву самолетом МЧС. С Дегюхтом встретился президент Грузии Михаил Саакашвили, который назвал освобождение офицеров жестом доброй воли. Власти Астрахани сорвали встречу горожан с писателем-журналистом Виктором Шендеровичем. Его выступление было организовано Республиканской партией России в преддверии выборов в областную думу. В здании, где планировалась встреча, отключили электричество. В городе Чусовой Пермского края начался суд по делу об обвале крыши бассейна «Дельфин». На скамье подсудимых специалист объединения «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. По данным следствия, при проведении технического обследования здания он подготовил отчет, в котором фальсифицировал данные о состоянии несущих конструкций. В американском штате Пенсильвания произошла перестрелка в сельской школе. Сообщается о 6 убитых, несколько человек ранены. В турецком порту Измир произошел взрыв, ранены несколько человек. Причина взрыва пока неизвестна. Три члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Все трое уроженцы Алжира. По Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. На Даунинг-стрит в Лондоне, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании, задержан человек, вооруженный ножом. Он попытался оказать сопротивление полицейским. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорим о Незнайке. В программе принимают участие культуролог и публицист Александр Архангельский, писатель Григорий Остер и литературный критик Владимир Губайловский. Ведет программу Петр Бай. Хорошая литература очень часто создается не благодаря, а вопреки авторскому замыслу, считает Григорий Остер.
Я думаю, что это обычно так всегда происходит, потому что ведь носов талантливый писатель, а когда талантливый писатель пытается писать не то, что он думает, то у него все равно подспудно в глубине получается настоящее, под верхними всеми слоями. Ныряем в настоящее произведение и сразу оказываемся в том месте, где и есть истина. Это когда талантливый человек пишет.
Николай Носов в своих сочинениях о Незнайке по тематике этих книг вовсе не выбивался из общей жанровой и стилистической линии той эпохи, в которой он жил и писал. Владимир Губайловский.
В 50-е годы вот эта солнечная утопия пережила своего рода ренессанс. Можно вспомнить, например, ефремовскую «Туманность Андромеды», где рисуется, опять же, это коммунистическое завтра. Можно вспомнить другие какие-то фантастические книжки, которые тогда писались. И в этом смысле «Незнайка в солнечном городе» очень соответствует вот этому времени.
Тему утопий и идеалов продолжаем в беседе с Александром Архангельским. Мариэта Чудакова считает, что Гайдар в повести «Тимура и его команда» выполнял, неважно, сознательно, подсознательно, в данном случае не имеет значения, пытался выполнить ту задачу, которую недовыполнил Достоевский в романе «Идиот», изображая идеально прекрасного человека. Что вот Тимур такой идеально прекрасный человек.
Ну да, Гайдар, наверное, вы правы. При его левых идеалах он все-таки такой правый писатель, в том смысле, что это идеальный герой. Но все равно мы же ценим задним числом, уже перечитывая, ну или даже не перечитывая, просто обдумывая Гайдара, ту же «Военную тайну». Не за то, за что хотел бы, чтобы ее ценили сам автор. Мы ценим ее за внутренние противоречия, которые там есть. За действительно страдания этого мальчика, который оказывается жертвой большой игры. Или судьба барабанщика. Вовсе не потому, что он герой без страха и упрека, который бросается в постреволюционную деятельность, да, и защищает страну от врага.
Да даже и в «Тимуре» там вот это ощущение предвоенной тревоги передано очень хорошо.
Очень хорошо. Он вообще был замечательный писатель.
Да, и вот это вызывает, наверное, основное такое. Потом вот эти первые чувства, очень тонко показанная влюбленность Тимура и Жени, а не, конечно, его пионерские подвиги. Положительный герой редко, идеальный герой никогда не бывают убедительны. Разгильдяй Незнайка создает чудовищный переполох в идеальном солнечном городе, по сути, разрушая его. Владимир Губайловский.
Незнайка, будучи, так сказать, разгневанным, превращает коротышку Листиков в осла. Делает это абсолютно нечаянно. И вместо того, чтобы ситуацию исправить, он ее резко ухудшает. Он превращает трех настоящих ослов в коротышек. И вот эти вот ослы-коротышки оказываются тем дестабилизирующим центром, который этот солнечный город начинает раскачивать. Появляется такое движение ветрогонов. Они ведут себя неправильно. То есть до этого в солнечном городе жили все сплошь правильные люди, правильные коротышки, которые получали по потребностям, потому что знали, как эти свои потребности ограничивать. А эти вот новые люди, они как-то ведут себя совершенно свободно, могут воды на голову налить, подножку поставить. И город начинает погружаться в хаос. Оказывается, что у этого солнечного города нет тормозящих систем. Оказывается, что этот солнечный город внутренний, внутренне абсолютно неустойчив. Он начинает действительно распадаться. И в конце концов требуется вмешательство внешней силы, то есть вмешательство волшебника. Вот это ощущение того, что солнечный город, вот эта совершенная система, находится в состоянии неустойчивого равновесия, оно такое несколько зябкое. И я вот помню его, то есть распад неизбежен. Солнечный город невозможен.
Ну да, это вот как изымался трагизм из советской культуры. Пастернак говорил о том, что я без трагизма даже мир растений себе не могу представить. И когда создавался этот безудержный оптимизм всеми фильмами, вроде «Кубанских казаков», а еще раньше, там, не знаю, «Веселые ребята» и «Волга-Волга», то все это было, конечно, на грани истерики. И, конечно же, это означало то, что трагизм существует, но где-то подспудно. Мы знаем где. В лагерях, в конечном счете. Вот что такое солнечный город на практике, да?
Да, именно так.
Что касается третьей части трилогии «Незнайка на Луне», там разрыв между декларированной идеей и достигнутым результатом еще больше, еще нагляднее. Александр Архангельский.
Он же, опять же, как писатель талантливый и не очень талантливый идеолог одновременно, решил ту задачу, которая ему была ближе. Например, я совершенно уверен, что если поколение 40-летних, которому я принадлежу, не ввязывалось в игры с пирамидами, в отличие от 50-летних многих, которые ввязались, да, или совсем уже молодых, которые не знаю, как они читали, потому что мы знали заранее, что такое пирамида. В первый раз пирамида описана именно в «Незнайке».
Мавродиевская, да?
Мавродиевская, в чистом виде. И мы заранее знаем, как это делается, мы заранее знаем, чем это заканчивается. Я вообще говоря, уверен, что и Мавроди ее читал в детстве.
Да, я очень хорошо помню в начале перестройки, как один мой добрый знакомый, и ваш тоже, не будем называть имя, он замечательный литератор и хороший человек, он вложил вот ту самую какую-то из пирамид, там, $3000, и жил на это целый год, и был уверен, видимо, что так он доживет до конца жизни. Я ему говорю, этого не может быть. Он мне говорит, ну, это же есть. Ну, естественно, понятно, куда делась эта пирамида. О «Незнайке на Луне» Владимир Губаевский.
Это откровенное сочинение. «Незнайка» попадает в капиталистический мир. И опять же, что у Носова получается? Он как бы приходит туда с некоторой сверхзадачей. Ему надо показать, что вот этот капиталистический мир, что он загнивает, что он распадается и так далее, что там плохо всем жить, всем тяжело. Но он рисует живые картинки. И эти картинки оказываются необыкновенно интересными.
Еще бы не интересными, когда советский коротышка Незнайка, а значит вместе с ним его читатели, попадают в совершенно незнакомый мир. Мир этот, конечно, подан в черном цвете. Незнайка узнает, что бывает частная собственность, даже на обыкновенную грушу.
Господин Клод, он осмелился! Осмелился!
Грушу! Мою личную грушу!
Здравствуйте! Вас приветствует посланник Земли.
Сейчас ты у меня попляшешь. Подожди его! Он съел мою грушу!
В этом мире существуют и играют важную роль деньги.
Вы забыли, дорогой друг, о деньгах.
О чем?
О деньгах, дорогой друг, о деньгах.
О каких, дорогой друг, деньгах? Я, как бы сказать, впервые слышу такое слово.
Впервые слышишь? А про полицию ты тоже слышишь впервые, а?
Ой.
Ну так услышишь.
Здесь вообще все продается и покупается.
Кто поместил в газете, которая печатается на мои деньги, и которую вы, Гризель, редактируете, эту мерзкую заметочку о том, что мои химические заводы якобы отравляют воздух над нашим любимым лунным городом? Кто?
Да, это страшный недосмотр. Я убит, поверьте, господин Спруц, неопытная журналистка.
И вы хотите оставаться редактором моей газеты?
В результате потрясенный коммунистический коротышка задает вопрос.
Как же вы здесь живете без солнца?
При всем этом пафосе читатель выносил из носовской книги нечто совершенно иное. Владимир Губаевский.
Я вспоминаю просто мое любимое место, фактически вставная новелла в общее повествование о Незнайке «История Пончика». Второго коротышки, который прилетел с Незнайкой на Луну И вот Пончик поначалу остается в ракете, потом, значит, он съедает весь запас пищи на 20 человек на 2 месяца. Такой, в общем, маленький Гаргантюа. Но он так, в общем-то, и обрисован. Он и в цветочном городе лентяй и обжора. И вот что самое удивительное, этот лентяй и обжора попадает в капиталистическое окружение, в нормальное, и вдруг в нем просыпаются какие-то невероятные силы. Этот Пончик прилуняется на берегу моря. И на берегу моря он находит соль. Набирает ее в кармашек, приходит в ресторанчик. Пончик из коммунистического детства, он не знает, что такое деньги, подрабатывает колкой дров, и ему предлагают гречневую кашу в качестве платы. Эта каша оказывается не соленой. И он просто из кармана достает щепотку соли и присаливает эту гречневую кашу. Все заинтересовались. Оказывается, что на Луне нет соли. И Пончик с просто невероятной какой-то хваткой разворачивает бурную деятельность. Сначала он таскает эту соль мешками, это лентяй-то, и ее продает. Потом он открывает солеварню, потом еще одну солеварню, он нанимает людей. То есть это на самом деле история такого, ну...
Рокфеллера.
Ну, Рокфеллера, да, да. Он строит виллу, он становится богат. Мощные корпорации его начинают выживать с рынка. И он разоряется. И несмотря на то, что он терпит вот это поражение, какое-то удивительное пробуждение к лентяя и обжора, к жизни, то есть он попадает в самовоспроизводящуюся среду, в которой он может себя проявить, и он вдруг себя проявляет. Потом у них все хорошо, конечно, случается социалистическая революция, но картинка остается, и картинка необыкновенно убедительная. Можно сказать, что книги Носова, они несли какой-то несоветский опыт советскому ребенку.
Чудесный остров вас зовет, другого такого на свете нет. Прожить-то можно без забот, хоть 10, хоть 20, хоть 100 лет. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души, пой там и пиши. Сам или с тобой, веселись и пой, ешь себе и пей, на бокал уши пей!
На волнах Радио Свобода очередная программа из цикла «Герои времени. Незнайка».
Там все бесплатно, все за так, там все, что захочешь, ты обретешь. Там умным станет и дурак, там правдою кажется даже ложь.
Хорошие детские книги дают читателю такой опыт, который не под силу школе, и школе прежней, и школе нынешней. Григорий Остер.
К школе я имею самое прямое отношение. Сначала я 11 лет учился, потом произошел некоторый перерыв, и начали учиться мои дети первой волны. Когда мои дети первой волны закончили, начали учиться, и сейчас учатся 11-летний Никита и 14-летняя Маша. Но вот сейчас, в данный момент, они у меня учатся на экстернате. Нельзя сказать, что это полное отсутствие школы. Школа все равно есть в виде экзаменов. Но, тем не менее, хоть как-то удалось от нее отдалиться. Школа, на мой взгляд, это, ну, не самое лучшее место, где надо находиться ребенку. В идеале, конечно, должно быть наоборот. В идеале должен быть один ребенок, и вокруг него много учителей, а не наоборот, один учитель и много детей. Но, к сожалению, идеала в жизни добиться невозможно. Школа, советская школа, она давала образование и, может быть, во многом более обширная, чем другие школы. Но она, естественно, калечила человека. И в российской школе сегодня образование стало хуже, к сожалению. Калечат не так сильно, но все равно традиции продолжаются. Если на каком-то месте что-то было, оно оттуда так просто не уйдет. Поэтому школа в плане построения личности не очень хорошие вещи ребенку дает. И тут, конечно, спасают хорошие книги. Но хороших книг мало, их очень мало.
Носовские книги, несомненно, относятся к таким редким книгам. Не случайно уже взрослые читатели видят в них новые и новые серьезные смысловые пласты. Александр Архангельский.
У мира, который изображает Носова, есть одна особенность, которая делает его таким странным, не столько даже советским, сколько русским писателем. Если вы заметили в его рассказах, дети всегда без родителей. Всегда. А если родители появляются, то на мгновение, фоном. Мы с Мишкой остались одни дома, значит, да, завяз. Ну, кроме же такого советского рассказа «Я помогаю», как бы написано просто по социалистическому заказу. А так, в принципе, по сюжетике нет. И мир маленьких взрослых, маленьких, которые равны сами себе, потому что они решают задачи, которые, в принципе, в мире решают взрослые. Это мир незнайки. В отличие, например, от мира другого детского писателя, замечательного советского, который в этом оказывается еврейским писателем, Виктора Драгунского. У него дети всегда с родителями. Мы с папой пошли...
То есть правильная еврейская семья.
Правильная еврейская семья, где детьми занимаются. Папа всегда при них или мама всегда при них. Самый худой конец бабушка, а в мире Носова в лучшем случае бабушка. А, как правило, никто.
Ну, это, в общем, нормальный прием, да, то есть поставить детей в такое положение, где они должны проявить свои качества. Грандиозный успех американского фильма «Один дома».
«Один дома», да.
Совершенно верно.
Да, но «Один дома» все-таки начинается с родительских сцен и родительскими сценами заканчивается.
То есть мы знаем, что эти родители есть, они, и они недалеко.
И мы знаем, что все это произошло только потому, что они его упустили из виду. А здесь это норма. Здесь нет родителей, здесь нет взрослого начала.
И это тотальное сиротство.
С одной стороны, тотальное сиротство, с другой стороны, в отличие от такого нормального советского мира, где, как в фашистской культуре, молодой человек или ребенок, он всегда ученик. У него есть старший наставник, вождь, учитель, кто угодно. Здесь ребенок предоставлен сам себе. С одной стороны, это сиротство, такое русское сиротство, а с другой стороны, это детская самодостаточность, которая исключает вождизм. В этом смысле его коммунистические утопии находятся в полном противоречии с тем художественным миром, который он создает, именно как писатель.
Эта смысловая многослойность – прерогатива литературы, пока непревзойденная, считает Григорий Остер.
Сегодня, когда ребенок имеет и компьютер, и телевизор, и вообще еще бог знает что, конечно, он уже читает меньше. Компьютер – это не беда, просто компьютер еще не стал искусством. Как знаете, вот кино, когда появилось, оно было аттракционом. Потом прошло какое-то время, и это стало искусством. Вот компьютер пока еще на переходной стадии от аттракциона к искусству. Придет время, и компьютерные игры, правильно сделанные, с правильными персонажами, будут не только развлекать ребенка, но и строить его личность точно верно. Но это время еще впереди.
Главная надежда в воспитании детей по-прежнему книги и их герои. Каких героев в первую очередь вспоминает Григорий Остер?
Вы знаете, детских героев не так уж мало, их долго перечислять. Очень правильный детский герой Карлсон, очень правильный. Пеппи Длинный Чулок, очень хороший герой. Но, понимаете, дети же тоже очень разные. Вот они и нужны для разных детей. Я же вот недаром сказал, что в своих книжках я стараюсь соединять героев, чтобы это был один персонаж, состоящий из многих частей. Если не говорить о моих персонажах, то это, конечно, Чебурашка, Крокодил Гена, это герои Эдуарда Николаевича Успенского. Они детям нужны, это несомненно.
Насколько быстро стареют детские герои? Например, воспринимают ли дети Григория Остера персонажей тех книг, которыми зачитывался он сам?
Конечно, воспринимают. То есть сейчас так они находятся в той самой стадии, когда они вообще ничего не воспринимают. Они проходят переходный возраст. А пока им было 6, 7, 8, 9, они, естественно, очень хорошо всех этих персонажей воспринимали и проживали жизни вместе с Чебурашкой, с Буратино, да и с тем же Незнайкой.
Продолжаем беседу с Александром Архангельским.
Из мировой литературы мне всегда казалось, что можно сопоставить Незнайку и найти параллели со Свифтом, конечно.
Ну да.
«Страна лилипутов», да, вот эти взрослые проблемы у маленьких людей. Неважно, они маленькие взрослые или большие дети.
Ну да.
Но мы знаем, что Свифт был бичующий сатирик. Это сейчас нам плевать, кого он там высмеивал, каких Тори или Вигов. Но тогда это все было актуально и важно. А элементы сатиры в Незнайке каковы?
Формально объектом сатиры в Незнайке является все некоммунистическое. Формально, да, какой бы сюжет мы ни взяли, вот и первый, второй, третий, неважно. Реально объектом сатиры является все чересчур правильное.
То есть противоположная задача?
Противоположная задача. Художественная задача прямо противоположна задаче идеологической. Входило ли это в замысел Носова, или это так получилось просто потому, что он хороший писатель, я не знаю. Но я читаю книгу, а не «Бессмертную душу» Николая Носова. Мне, в общем, все равно, что у него там...
Важно, что у него получилось.
Важно, что он получился. Получился это объективно. Это не то, что я вчитываю в него нечто. Да, это совершенно очевидно. Вот берешь книжку и видно.
Раздолбай Незнайка симпатичный.
Конечно. А Знайка зануда безумный, да? Который, на самом деле, так и нифига и не понял. Вот нифига ведь не понял. Прилетел спасать Незнайку, да? Но ведь Незнайка прошел этот опыт. Он прошел через эту жизнь. Он на самом деле в этой жизни состоялся, в той лунной жизни.
А таких, как в классе Билли, и девушки таких не любят, это при всех режимах и во все времена. Таких, да, как Знайка.
Да, хотя иногда из них получается Биллы Гейтсы, но это уже отдельный разговор.
Владимир Губаевский упомянул об очень интересной линии в книге «О солнечном городе», о превращении осла в человека. Вот где сатира. Возникают несомненные ассоциации.
Конечно. Во-первых, самую прямую это вызывает ассоциацию с собачьим сердцем. В собачьем сердце что происходит? Там приходит сверхчеловек и превращает собаку в человека. Но человек был плохой, а собака была хорошая, но вот то, что хорошее было в собаке, не помогло сделать хорошим человека. И этот именно мотив, только несколько в измененном виде, повторяется в «Солнечном городе». Ведь Незнайка превращает ослов в людей. И оказывается, что вот эти животные, которые только внешне стали людьми, невероятно привлекательны для людей этого «Солнечного города». Очень многие коротышки начинают им подражать. Это вот вбрасывание животного, что ли, начало, невероятно провокативно. Именно этого, как выяснилось, не хватало коротышкам в «Солнечном городе».
Только диву даешься, куда смотрели редакторы и цензура, да?
Это правда. Не очень понятно. Носов, конечно, этих ветрогонов, которые там подражают этим ослам-коротышкам, осуждает. Он говорит все время правильные слова, но он показывает картину чрезвычайно убедительную. У нее есть внутренняя художественная логика, которую он выдерживает. Он действительно очень талантливый писатель.
О писательской изобретательности Носова говорим с Александром Архангельским.
Там ведь и литературная же игра замечательная, и художественная игра. Вот возьмем даже те попытки рисования или попытки сочинения стихов. Да. Не случайно люди, даже не знающие и не читавшие Незнайку, или забывшие его прочно и намертво, и то знают. Палка-селедка.
Палка-селедка. Да. Кстати, потом было целое эссе Давида Самойлова о том, почему это может являться рифмой, в каких обстоятельствах.
Вот видите, серьезный поэт пишет эссе.
Но ведь это неудивительно, потому что та же Марета Чудакова, о которой мы сегодня уже говорили, она написала в свое время работу о том, почему детская литература в СССР оказалась такой замечательной. Это было единственное поле, где цензура не свирепствовала, где можно было вспоминать о прошлом. А прошлое какое было у писателя 30-х годов? Дореволюционное, да? Это дореволюционное прошлое изображалось как мир живой, противоречивый, но живой, а не мир черно-белый. Во-вторых, писателям просто там давали поле для самовыражения, они туда и уходили. И некоторые, на самом деле, только там и реализовывались. Да? Корней Иванович Чуковский, оказавший колоссальное на нас его воздействие, с своими, кстати говоря, шуточками под текстами тоже, да? Он же думал-то, что он замечательный литературовед. Ленинскую премию он получил за книжку, бездарную книжку про Некрасова. Но на самом деле он был замечательный литературный критик и уж совершенно точно гениальный детский поэт, который писал не про детскую, а про взрослую, да? Я там даже имею в виду не умывальник, который там выбегает из маминой спальни, хрестоматий, например, ну, «Тараканище», да? Это на самом деле, там, конечно, понятно, что мы вчитываем задним числом образ Сталина.
Да, там по датам не совпадает.
Не совпадает. Но ведь это образ тоталитарного тирана. Да. А «Бибигони» — гениальная пародия на Амцири. Это такая утонченная литературная игра. Что он для детей? Дети же этого не понимают. Для кого он? Для своих. Там есть двойное дно. Не политическое, а литературное двойное дно.
Кстати,
есть.
Ведь Цветаева в 30-е годы написала очень интересную статью о советской детской литературе. И она была настолько хвалебная, что иммигрантские издания парижские были в растерянности и даже не напечатали. Она тоже вычитывала, я думаю, то, о чем вы говорите.
Ну да, кого мы не взяли из предшественников Носова, на которых он ориентируется, Льва Лекасили, да, того же Чуковского, Гайдара, кого угодно, там все равно есть разрыв между идеологическим заданием и художественной задачей. И художественная задача сильнее и глубже, и на самом деле идеологичнее, чем задача идеологическая.
Григорий Остер согласен с такой оценкой прошедшей эпохи и говорит об эпохе нынешней.
При советской власти цензура замечательных, талантливых людей загоняла или в переводчики, или в детскую литературу. Как только кончилась советская власть, исчезла цензура, то ни одному молодому нормальному человеку, который сам недавно был ребенком, не придет в голову сесть и писать для детей. Он хочет писать для своих сверстников, юношей для девушек, девушек для юношей. Поэтому вот это вот помощь советской власти, помощь цензуры, загонявшей в детскую литературу талантливых людей, она исчезла. И здесь надо искать какие-то другие формы для того, чтобы в детскую литературу пришли по-настоящему интересные молодые. Они как-то вот не очень приходят всерьез. Но пока в детской литературе остаемся мы с Эдуардом Николаевичем в российской, то я думаю, что российскому ребенку что-нибудь достанется. Да нет, я, конечно, шучу, есть и кроме нас с Успенским и другие писатели в России очень интересные, которые пишут для детей всерьез и здорово, поэтому говорить о кризисе в детской литературе нельзя.
Как относится Григорий Остер к Гарри Поттеру и буму вокруг него? Повсюду, в том числе и в России.
Ну вот я что знаю, вот издательство «Росмен» переводило «Гарри Поттера», и только вот сейчас уже с какой-то вот третьей-четвертой книги они привлекли замечательного переводчика Голышева Мику, и он теперь тоже переводит это все. Я считаю, что это замечательная книга. Другое дело, что там чем дальше, тем, наверное, менее интересно, но так бывает всегда, когда книги превращаются в сериал. Это очень трудно продолжать, хотя дети это очень любят. Я считаю, что «Гарри Поттер» очень полезная книга уже хотя бы тем, что она огромное количество детей, которые не читали книг вообще, заставила сесть и прочитать книгу. Я горжусь тем, что мне говорят, что вот ребенок не хочет читать, а ваши книги, там «Вредные советы» или «Задачник по математике мой», садится и читает. Если ребенок начал читать, это уже здорово, значит, он еще прочтет. А я всегда говорил, что взрослые писатели обязаны нам, детским писателям, со своих гонораров отстегивать, потому что это мы создаем им читателей, мы приучаем детей к тому, чтобы они потом читали и покупали книги.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорили о «Незнайке» из трилогии Николая Носова. В передаче принимали участие культуролог и публицист Александр Архангельский, писатель Григорий Остер и литературный критик Владимир Губайловский, звукорежиссер Елена Воронцова, автор и ведущий Петр Вайль.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
What concerns us and worries us.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.